Сидящий в пилотском кресле седовласый капитан пассажирского катера в очередной раз произнес в коммуникатор. «Арди, Арди, это Вен. Ответь мне, а? Я тут привез кое-кого обсудить с тобой дела. Он хочет подняться на борт. Хорошо, Арди, ты не собираешься делать глупости, верно?» Единственным ответом было молчание. «Он принимает вашу передачу?» — спросил Майлз.
«Его комп-пульт, да. Кто знает, там ли он, не прикрутил ли громкость, не спит ли. Жив ли он вообще?»
«Да жив!» — я неожиданно рявкнул низкий голос из динамика, отчего бы подскочили на месте. Изображения на экране не было.
«А вот ты вряд ли выживешь, Вен, если попытаешься пробраться на мой корабль. Ты обманщик, сукин сын!»
«Я пытаться не буду», — пообещал старший пилот. «Только мистер лорд Форкосиган, вот». Повисла угрюмая тишина, если так можно было назвать шипение статических разрядов.
«Он что, работает на этого кровососа Колхуна?» — подозрительно спросил динамик.
«Ни на кого он не работает», — успокоил Вен.
«И он не из Совета психического здоровья? Никто не подберется ко мне с этим чертовым шприц-пистолетом. Я раньше успею взорвать нас всех к чертовой матери».
«Он даже не битанец. Он с Бараяра. Говорит, что ищет тебя». Снова молчание. Потом все тот же голос, ворчливый и неуверенный.
«Я вроде ничего не должен никаким бароярцам. Я ни одного бароярца даже не знаю».
Странное ощущение давления и мягкий щелчок с внешней стороны корпуса дали понять, что они пристыковались к старому грузовику. Пилот поднял палец, подавая знак, и Майлз занялся замком шлюзового люка. «Готово», — объявил он.
«Уверены, что хотите это сделать», — шепнул капитан-пилот.
Майлз кивнул. Сбежать из-под охраны Батари уже было маленьким чудом. Он облизал губы и улыбнулся, наслаждаясь веселящим ощущением опасности и отсутствия веса. Он надеялся, что Елена там, на планете, не даст поднять тревоги без необходимости. Майлз открыл люк. Раздалось «пуф!» Давление воздуха в обоих кораблях уравнялось. Он уставился во мрак переходного туннеля. «Фонарик есть?» «Вон там, на полке», — показал капитан-пилот. Оснащенный фонариком, Майлз осторожно вплыл в трубу. Тьма расступалась перед ним, пряталась в углах и поперечных коридорах и вновь смыкалась за его спиной. Майлз держал путь в рубку пилота и штурмана, где, вероятно, и таилась его будущая добыча. Расстояние было вообще-то небольшим, отсек команды невелик, большая часть корабля отдана под грузовой трюм, но абсолютная тишина делала это путешествие субъективно долгим. Нулевая сила тяжести уже начала оказывать свой обычный эффект, заставляя его сожалеть о том, что он недавно съел. «Ванильное мороженое», — подумал он, — «черт бы его побрал». Впереди стал виден тусклый свет, падающий в коридор из открытого люка. Приближаясь, Майлз громко прочистил горло. Учитывая ситуацию, лучше бы этого человека не пугать. «Капитан-пилот Мэхью», — мягко окликнул он, подтягиваясь к двери. «Меня зовут Майлз Форкосиган, и я ищу...» «Какого дьявола он ищет? Ну ладно, вперед!» «Я ищу отчаянных людей», — с пафосом закончил он. Мэхью, пристегнув ремни, скорбной кучей сгорбился в пилотском кресле. На коленях у него громоздились пилотский шлем, полупустая литровая бутыль с какой-то прозрачной жидкостью аполисцирующего ядовито-зеленого цвета, и коробка, увенчанная рубильником, и наспех подсоединенная массой спутанных проводов к наполовину раскуроченному пульту управления. Столь же завораживающим, как коробка с рубильником, выглядел темный, плоский и совершенно нелегальный по бетанским законам игольный пистолет. Мэхью моргнул при этом явлении в дверях. Глаза у него опухли и были обведены красной каймой, и, не выпуская из руки смертоносного игольника, поскреб трехдневную щетину на подбородке. «Да», — произнес он рассеянно. Игольник на некоторое время отвлек Майлза. «Как вы вообще протащили его через бетанскую таможню?» — спросил он с искренним восхищением в голосе. «Мне мимо них и рогатку провести не удалось». Мэйхи уставился на игольник в своей руке так, словно только что его обнаружил, как на прыщ, которого у себя раньше не замечал.